Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Что же, слава Богу, мы приветствуем всех, кто в Зуме еще раз с нами. Это хорошо, что вам удается подключаться и быть нам в общении, независимо от расстояний. Слава Богу! Ну что же, давай скажем «Слава Богу!»
Слава!
Аллилуйя! До этого места помог нам Бог! Аминь, аминь. А эта тема месяца, она такая особенная. Я не помню, когда мы об этом так плотно говорили, и не скажу, чтобы эта тема была абсолютно легка и проста для меня. А вот, и тем не менее, мы с вами понимаем, что жизнь человека зависит от этих двух составляющих. Полноценная жизнь, во-первых, от его духовного состояния, и во-вторых, от его администрирования, умения управлять своей жизнью, правда? От этих двух вещей зависит наша жизнь. Ну, во-первых, смотрите, если человек очень сильно любит Бога, да, переживает Бога, но при этом не будет практически систематично заниматься богопознанием, то в итоге он сдуется, правильно? Правильно? Если человек просто будет номенклатурно правильно выполнять свои обрядные функции, но при этом не будет искать Бога, он не наполнится. То есть одно без другого не работает. Но при комплексе это действительно работает в нашей жизни. И так устроена жизнь. Мы понимаем, что есть общий внешний контур поведения, действий, и есть наполнение смыслом этих действий. Правда? Мы идем в магазин, мы же собираемся, одеваемся, берем сумку. Нередко приходишь в магазин, ах, надо было взять сумку свою. Были у вас такие случаи, да? У нас часто. Пакетов дома просто гора, огромные. Мы приходим и платим за новый пакет, и говорим, надо было из дома взять. Так вот, в следующий раз ты уже берешь пакет, ты все приготовил, да? Это администрирование. И потом ты идешь в магазин. Когда ты идешь в магазин, это есть вот тот, когда ты идешь в магазин с целью, это есть тот смысл, который внутри этого администрирования находится. Представьте, если вы просто идете в магазин, не зная, зачем вы идете в магазин, да? Ну, так не бывает, как правило, хотя не знаю, может быть, у кого-нибудь, да? Бывает, люди просто ходят по магазинам, но даже тогда они вкладывают смысл просто отдохнуть. Бывает, если так загрузилась голова сильно, ты говоришь, я помню, в одной книге прочитал, на всю жизнь запомнил. Он говорит, если ваша жена загонялась в квартире по всяким делам, по всяким вопросам и устала, сделайте ей отдых, пусть пройдется по ювелирным магазинам. И я подумал, в Павловском Посаде это не работает, ювелирных мало. Или людей с такими кошельками мало, не пойму. Ну, в общем, вот такие порой предложения, пройтись по ювелирным. Но на самом деле, а бывает, что женщины с удовольствием пройдутся по какому-то крупному там супермаркету, да, посмотрят и просто передохнут. Тут тоже есть какой-то смысл. Так вот, мы говорим, что вот они две части, да, две части. И сегодня, в этот месяц, мы как бы осмысляем тему порядка, тему вот этого администрирования. А человек должен выстраивать свою жизнь, друзья. Вот, например, вы приходите в церковь. Как вы работаете с материалом, который слышите? Это же администрирование, да? Вы работаете с материалом. Как церковь должна работать с тем, что Бог говорит? Во-первых, она это фиксирует, правда? Ну, во-первых, она это слышит, понятно, да? Мы все это слышим, это ясно. Второе, она, как бы слыша, фиксирует себе тезисы, которые важно для себя отметить. Это конспект, это в телефоне, в ручке, в тетради, ну, по-разному, да? То есть фиксирует. Потом человек возвращается к этому материалу, он его обсуждает и осмысляет. Это делаем мы во вторник, да? То есть церковь, она это все процедуры организует, чтобы было легче. И, конечно же, церковь за эти вещи молится, да? Это каждый вечер 21:00 мы собираемся в Зуме и молимся. Кроме воскресенья, кроме сегодня, каждый вечер в 21:00 у нас часовая молитва в Зум. Вот. И посмотрите, это работа с материалом. Это не только познание Бога с позиции как переживания Бога, но это и управление этим материалом, работа, администрирование. Вот эти вещи, они важны, друзья мои. Если мы как бы живем с Богом несколько так стихийно, то есть пойду сегодня в церковь, слава Богу, а завтра не пойду в церковь, все надоели. И вот так строится наша духовная жизнь, друзья. Мы будем духовными калеками, потому что у нас никогда не разовьются органы духовные, правда? Согласитесь с этим или нет? Может человек жить с Богом на эмоциях, скажите мне? Может ли он жить полноценной христианской жизнью, живя на эмоциях? Нет, он может, конечно, пытаться. Ну, к примеру, каждое ли воскресенье у вас абсолютное счастье от того, что вы идете в церковь? Ну, у вас, наверное, да. Вот, у меня не каждое воскресенье, например. Но вы даже не заметите, в какое из воскресенье у меня нету по этому поводу такого настроя. Почему? Потому что это не важно. Это не важно переживание моей эмоциональности. Вы улавливаете, да? Так вот это во всем. Это во всем в нашей физической жизни, и уж тем более это и в нашей духовной жизни. Написано «чувства», что? «Навыкам приучены». Чувства навыкам. Навыкам – это что такое? Это привычки, которые ты выработал, да? Приучены. То есть Давид встает и говорит: «Возрадовался я, когда позвали меня в дом Господень». Да? Это позиция, это не эмоции. Хотя в какие-то моменты это позиция с эмоциями, а иногда позиция одна. Эмоций там нету. Бывают ситуации, в которых тебе не хочется что-то делать, но ты понимаешь, что это надо делать. И только потому, что ты, понимая, что это надо делать, преодолеваешь себя, ты начинаешь расти. Вы слышите? Именно в этот момент человек растет. Не в момент, когда человек на эмоциях приходит на конференцию, он слышит, его просто все сносит, он, и он такой приезжает, такой весь прямо горящий, на 2 метра не подходи ближе, горящий. И что потом? Если нет администрирования, если это не выливается в конкретные дальнейшие поступательные действия, обработки материала, применения материала, выработки стратегии, то это все куда-то до следующей конференции. И на следующей конференции. То есть такая жизнь, она далека от, скажем, от эффективной жизни, да, далека. Но если человек, придя в церковь, например, я знавал людей, чисто случайно, и люди говорят: я пришла в церковь на несколько лет позже, я переслушала все проповеди пастора за годы до меня. Представляете себе? Вот человек. Вот когда я такое слышу, я думаю: боже мой, вообще, такие люди, они растут. И им не нужно даже ехать на какое-то спецмероприятие, чтобы расти, потому что они работают с тем, что Бог дает. То есть, когда я замечаю, что человек способен работать над тем, что Бог ему дает, я абсолютно уверен, этот человек будет расти. Это вопрос времени. И причем мы даже можем не заметить тех каких-то сверхсобытий, которые бы этому способствовали, потому что он будет расти при каждом мгновении своего вложения. Он вкладывает, Бог растит, он вкладывает, Бог растит. А вот люди, которые, а современное общество, оно характерно этим, да, которые живут больше, так сказать, на трендах, на эмоциях, на таких переживалках ярких, да, эти люди, как правило, не могут в Боге многого достичь. Почему? Потому что у них, когда наступает момент роста, у них пропадают эмоции и желания, и они откатываются назад. И потом опять взрываются, опять ползут на эту гору, когда только-только вроде как вот-вот, они опять сползают. Поэтому мы в этой связи, в этот месяц мы очень скрупулезно стараемся, молимся, думаем, размышляем, делимся, комментируем о том: Господи, помоги нам жить действительно, иметь администрирование в своей жизни, управлять процессами в своей жизни. Аминь. И я говорю, это начинается с простых вещей, с тем, что, как вы работаете с тем материалом, который Бог вам дает. Ведь Бог что-то говорит в вашу жизнь. Так? Аминь? Аминь? Аллилуйя. Бог дает в вашу жизнь что-то, говорит что-то. Что вы делаете с этим материалом? Что я делаю? Как бы, да, это важный момент. Хорошо. Сегодня я хочу с вами пройтись немножко в вопросе «Порядок в жизни христианина». И в основании будет книга «Чисел». Книга «Чисел». Мы редко ее берем, но она интересна. Мы видим в книге «Чисел». А, хорошо, сейчас мы пойдем с самого начала. Бог берет народ израильский из Египта и принимает решение навести порядок в жизни Израиля. Да? И наведение порядка в жизни Израиля начинается у горы Синай, там, где Божье присутствие. Когда евреи вышли из рабства, их внутреннее состояние было в хаосе. Они были рабы. Они делали, что им прикажут, не прикладывая к этому никакое свое личное старание. Они были обязаны, обязуемы. И вы помните, что когда они шли по пустыне, они были постоянно чем-то недовольны, они не понимали, зачем и куда, и почему. Да? Они роптали и нарушали Божьи указания. Да? И Богу нужно было организовать и упорядочить жизнь своего народа. И вместо того, чтобы вести Божий народ кратким, коротким путем в Ханаан, Бог направляет их в пустыню, Аравийская пустыня, возле горы Синай, и начинает с ними работать. Именно там, у горы Синай, Моисей пишет три книги: «Исход», «Левит» и «Числа». Да? Здесь Бог являет себя народу через определенные постановления, принципы, законы, заповеди. Итак, мы видим, Бог – источник порядка. Бог – источник моего порядка. Давайте скажем это вслух. Апостол Павел об этом говорит: Бог не есть Бог не устройство, да, то есть мы понимаем, что Бог есть Бог устройство. Хорошо, Бог повел народ израильский в пустынное место, чтобы там иметь с ними встречу и чтобы там организовывать их жизнь. Пустыня – это, как мы понимаем, стесненное обстоятельство, и это лучшее место для духовного формирования. Обратите ваше внимание, что люди более горящие там, где происходит давление и гонение. Согласны со мной? И более развязанней и свободней там, где очень штильно, легко и ровно. Вот. Поэтому пустыня – это место, где Бог берет их в свой удел для того, чтобы заниматься ими. И в то время, как израильтяне спешат в землю обетованную, Бог помещает их у горы и организовывает их. По статистике, по исследованию, за это время евреи могли 10 раз прийти в Ханаан, но Бог никуда их не выводит. Бог оставляет их. Чем он занимается? Он занимается вопросами формирования порядка в своем народе. Что такое порядок в данном случае, вот в этой истории книги чисел? Это точность, это аккуратность, это пунктуальность. Израильтяне получили точные инструкции, как правильно иметь отношение с Богом и поклоняться. Моисей детально в книге Левит описывает, как приносить жертвы, как совершать праздники, кто, когда и куда приходит. Помните хотя бы этот праздник, 3 раза в году мужчины должны были приходить в Иерусалим, да, и поклоняться Богу. То есть это было четко прописано. И мы видим, что порядок в Божьих глазах – это то, что мы называем точность и аккуратность. И вот первая глава книги чисел, смотрите. Второй стих. Числа 1:2. «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их и по семействам их, и по числу имен всех мужеского пола поголовно». Мы видим, что Моисею была задача исчислить точное понимание, сколько же народу идет. Бог начинает наводить порядок на своей территории своего народа. Да? Моисей должен был, не округляя, дать точные цифры. Да? Число левитов, избранных на служение, число мужчин, да, детей и так далее, и так далее. Дальше мы видим, что происходит дальше. Бог в определенное время как бы управляет своим народом, он в определенное время, облако Божье встает, и народ Божий что? Отправляется в путь. Облако опускается, и народ останавливается. Числа 9 глава об этом пишет. Мы видим здесь, что Бог определяет точку их начала пути и точку их конца пути. Бог начинает как бы увязывать их жизненный темп с собой. Вы помните, и, наверное, вы знаете, кто был в Израиле, в субботу магазины закрыты. Я никогда не был, только об этом слышал. Вот. В нашей стране в субботу магазины не закрываются, наоборот, они работают дольше, да? Но у евреев закрываются не потому, что нет людей, не потому, что нет прибыли, а потому, что они привязывают свою жизнь коммерческую с волей Бога. И Бог обязал их в субботу посвящать ему время, и точка, все. И вот это начинается не в Израиле, это начинается в пустыне. Бог показывает, что когда я иду, вы идете, когда я стою, вы стоите. Евреи начинают приходить к порядку, к своей привязке «я и Бог». И мы видим, что Бог это делает в том народе. Это числа 9 глава. Какую цель преследует Бог, когда он ведет свой народ? Первое, Он преследует цель организовать этих людей. Вы понимаете, что это были рабы, которые были серой массой, толпой. Толпой людей, которые просто делали, что делали. Но Бог собирается организовать их в народ. И что он делает? Смотрите, Моисей определяет каждому колену место возле скинии. Моисей строго прописывает каждому колену, кому и где размещать свой стан. Интересно, настолько это было точно. Числа 2 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, То есть должно быть знамя и должен быть этот стан колена. При знаках семей своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их. И дальше вы можете увидеть, как он дальше описывает. Стан там-то, ставятся вот эти, там ставятся вот эти. То есть Бог начинает организовывать этих людей. Мне это напоминает в Новом Завете историю, когда Иисус накормил хлебом людей. Луки 9, 13, 17. Смотрите. Луки 9, 13, 17. «Ну, он, Иисус, сказал, вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех этих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по 50. Обратите ваше внимание. Передышка. Рассадите их рядами по 50. И сделали так, и рассадили всех. Он же взял 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набралось 12 коробов. Обратите ваше внимание, вообще, если вы будете читать Библию, вы увидите, что в Библии много чисел. Согласны со мной? Это не книга чисел, а много чисел. Там есть прямо последовательность. Даже если вы откроете Новый Завет, вы увидите, что четко, пофамильно, поименно определена, например, родословие. Да, прям четко, кто за кем. Я, к сожалению, сегодня свое родословие далеко ненадолго могу, как бы это сказать, рассказать. Не знаю, как вы. Как-то порой люди берутся за этот вопрос, они как-то пытаются прорисовать свою родословную. Но у Бога все не так. Он точно прописывает то, за кем. Буквально там чуть ли не от Адама все там четко зафиксировано, кто, куда и зачем. Да, потому что Адам, видимо, был евреем. Вот. Так вот, у Бога все четко прописано. И здесь мы видим, что когда Иисус приходит, и нужно накормить людей, Он говорит, рассадите по 50. Почему не по 51, почему не по 49, почему не просто рассадите по 50? Бог преследует понятие точности. Я прошу вас выполнить точно. И нередко, когда Бог нас что-то обязывает сделать, святые, когда Он нас к чему-то призывает, Он призывает нас не к аморфным вещам, призывает выполнить определенный труд. Например, выходит сюда человек и говорит, нам нужны люди, которые могут отвезти того-то и сего-то. Да? И отвезти ты не можешь когда-нибудь, отвезти должен в определенное время, правда? То есть нередко Бог говорит людям достаточно точные инструкции. И мы видим здесь, что это и осуществляет Бог. Он говорит, вот стан, Моисей, и вокруг стана лепестками должны разместиться все колена Израилевы. И начинает говорить... Вот здесь вот эти, вот здесь вот эти, вот здесь вот эти. Все четко прописывается. Хорошо, что делает дальше Бог? Дальше Бог начинает, то есть Он их сорганизовал, разместил, да. Потом Он начинает обращаться к их как бы личной святости, да. Он наводит порядок в их сердцах. В 5 главе, 2-4 стих. Он выводит прокаженных, он рассуждает о теме прокаженных. Смотрите, Бог наводит порядок, что прокаженные, те, кто разносят болезни, не должны находиться внутри. Он занимается этим. То есть порядок и святость, они неотделимы друг от друга. Это как две стороны одной монеты. Дальше что происходит? Дальше происходит наведение порядка в сердцах людей. Когда были удалены вот эти вот больные, то есть отделено, наведен в этой связи порядок. Бог дальше начинает работать с людьми и обращать их внимание на сердце. Это число 6 уже глава. Там есть эта фраза, и сказал Господь Моисею, так благословляй народ израильский. Помните, он там говорит о благословении. И одна из них, это очень яркая фраза, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Да, Бог начинает заниматься миром, как бы формированием мира Божьего внутри людей. Это то, что, собственно говоря, мы тоже с вами видим. Вот ту архитектуру, которую я сейчас прописываю, да, в этой книге чисел, она прямо четко ложится на церковную жизнь, согласитесь. Да, церковь, мы можем собираться в разных местах, да, и смотрите, когда Бог начинает работать со своим народом, когда Он отделяет его от толпы, Апостол Павел приходил и проповедовал в одном месте, и проповедует он, по-моему, в Ареопаге. И он говорит достаточно правильные и верные вещи, и в конце его послания люди говорят: «А, хорош ты там, что-то опять несешь там», и начинают спорить между собой. Написано, апостол Павел что? Вышел из среды их, да? И за ним вышли еще там какие-то люди, которые уверовали. Они вышли за апостолом Павлом. И апостол Павел начал работать с этими людьми. А тех людей оставил, которые спорили, которые что-то хотели эту кашу заварить. Все. То есть Бог, Он выводит своих. Святые, сегодня вы здесь, но не все ваши члены семьи здесь. Почему вы здесь? Почему Бог не работает с вами там? Потому что Бог отделяет вас. Для чего? Для того, чтобы начинать в вашей жизни производить изменения. То есть Бог замыслил в вашей жизни произвести изменения, чтобы вы через вас произвести изменения там. Правда? Аминь? Так ведь? Он производит эту работу с вами здесь. Это Божий порядок вещей. Да? Люди говорят: ну я буду верить, ну, в своем доме, я буду просто в доме верить Богу. И когда ты живешь среди людей, которые не верят Богу, тебе очень трудно сформироваться глубоко в верующей, как бы в твердой вере своей. Ты постоянно подвержен шатаниям. Поэтому человеку нужна церковь. Церковь – это место отделения. Ну, согласитесь, да? Вы оставили своих детей, кто-то оставил мужей, кто-то жену оставил, кто-то родителей оставил, ну и братьев, кто-то какие-то вопросы свои оставил. То есть он отделился, он пришел сюда, да, он пришел в место, кто-то в Зуме отделился, кто-то здесь в зале. Мы отделились, чтобы Бог работал. И вот так Бог работал и там. Бог прокаженных удалил, больных удалил, и дальше начинает работать с ними, чтобы в их сердце формировать мир. Аллилуйя, формировать мир. Аллилуйя. Что Бог дальше делает? Когда Бог начинает формировать правильную среду, и святые, мир – это наше с вами наследие, то, к чему мы призваны, да? Когда Бог начинает работать с нами, Он начинает в людях как бы поднимать понимание личной ответственности. То есть дальше работа Бога как продолжается? Дальше мы видим, что Бог работает со священниками, со служителями, чтобы они сами, числа 3.10, «А Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит, то посторонний», ну и так далее. «Итак, Аарону и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою». То есть дальше Бог начинает призывать их к тому, чтобы они осознали, обрели ответственность привести в порядок свое дело, которым они призваны. То есть он говорит: вы священники, вы отделены на священство. Теперь я хочу, чтобы вы сами начали наблюдать за тем, как вы выполняете свои функции. Он поднимает ответственность в этих людях. Что происходит дальше? Мы видим, что Бог начинает прописывать в книге Левит как бы круг обязанностей людей. Очень сложно сохранять порядок, как пишет в одной книге человек, не зная предмета своей ответственности. Так вот, сынам Левия Бог в скинии определяет каждому свое место, свою точку, что он выполняет, спектр своей ответственности. Смотрите, числа 3.25-26, например, к примеру. Числа 3.25-26. Хранению сынов Гирсовых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, завеса входа скинии собрания и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. Еще раз. Хранению сынов Гирсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, завеса входа в скинию собрания и завесы двора. Посмотрите, как Бог прописывает. Успели записать, где это? Числа, а это не надо переписывать, кому что поручено. Числа 3.25.26. Посмотрите, Бог, Он даже как бы веревки прописывает, получается, да? Кому что? И завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии жертвенника, и веревки ее со всеми принадлежностями. 3.31. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых, Елцафан, сын Узиила, в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении и завеса со всеми принадлежностями ее. Видите, что другим он определяет другой как бы круг ответственности. Посмотрите, Бог совершает упорядочивание жизни своего народа. 3:36-37, дальше читаем, это все дальше, я продолжаю просто. «Хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножье ее, и все вещи ее, со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножья их, и колья, и веревки их». Обратите ваше внимание, да? Бог, прописывая как бы сферу ответственности, дает достаточно четкие инструкции, за что ты отвечаешь, чтобы вот эти колья не ломались, да, менялись вовремя, да, чтобы эти завесы, они же их развертывали, свертывали, они же перемещались постоянно, да. Вот, чтобы они функционировали, нигде не разорвались. Если они граничат с разрывом, значит, они, эти люди ответственны, да, они следили за этим и, соответственно, их меняли. Вот, то есть мы видим, что Бог, Он учит свой народ, показывая, что у каждого из вас есть некий конкретно описанный блок ответственности. Вы, во-первых, и должны следить за своим миром. Потом вы должны принять во внимание, что теперь вы как бы имеете личную мотивацию, чтобы то, что вам поручат, чтобы следить за этим. А дальше он говорит, а вот я теперь объясняю, зачем вы будете следить. И он показывает людям, ты за вот этим, ты за вот этими веревками, ты за этими шестами, ты за этими столбами, ты за завесой. Это все он распределяет, да? Дальше идем. Дальше Бог ведет их под отчетность. У каждого из левитов, да, был начальник, перед которым нужно было отчитываться за свою работу. Например, числа 3:24. Начальник поколения сынов Герсоновых – Елиасав, сын Лаепов. Числа 3:30. Начальник же поколения сынов Каафовых – Елцафан, сын Узиила. 3:35. Начальник поколения родов Мерари – сын Авихаила. Я думал, Михаила. Вот. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. То есть были поставлены руководители, были поставлены старшие. И те, кто входит в состав их команды, они должны были держать отчет перед этими старшими. То есть Бог учит подотчетности. Вы знаете, рабов очень сложно учить подотчетности. Рабский менталитет, он, знаете, подальше от начальства, поближе к кухне. Это рабский менталитет. Но Бог учит их другому менталитету. Наоборот, чем ближе ты к руководителю, тем больше ты растешь. Вы со мной согласны? Знаете, кто в компании растет? Не тот, кто убегает от руководителя и пытается на глаза ему не попасться. Растет в карьере тот, кто, наоборот, рядом оказывается и поддерживает его руки. Согласны со мной, да? То есть это принцип Бога, и Бог этот принцип вкладывает, принцип подотчетности. В нашей связи мы можем сказать, что, святые, для того, чтобы нам духовно возрастать, нам нужна подотчетность. Можем сказать это вслух? Для того, чтобы мне духовно возрастать, мне нужна подотчетность. Еще раз. Для того, чтобы мне духовно возрастать, что? Мне нужна подотчетность. Бог идет дальше. Он показывает им сроки, он показывает им границы выполнения их ответственности. То есть он не только как бы снаряжает их, но он еще и показывает им, в каких пределах вы должны нести эту ответственность. То есть сроки выполнения задач. То есть мы видим, что как бы сегодня сфера администрирования, она выхватила многие эти принципы. И они не новые для нас, потому что мы достаточно в информационном мире развиты. Мы читаем книги, мы изучаем, мы видим, что в этом как бы управленческом мире, да, люди понимают, что нужно как бы не только определить должности, но нужно в должностях определить обязанности, но нужно в обязанностях определить сроки. Да. И вот мы видим, что, оказывается, Бог еще тогда уже этот план осуществлял, Он давал сроки. Да. Левиты знали, в какой срок они должны были собрать и разобрать скинию. Весь народ организовывался вокруг скинии, поэтому своевременное выполнение функций левитов, от этого зависело движение всего народа. 9 глава. Аллилуйя. И последний момент, который я хочу показывать вам в книге «Левит», это не все, но как бы на этом, я думаю, можно остановиться пока. Это то, что левиты они были призваны служить с 30 лет до 50. То есть Бог определил вот этот срок, возраст, в который они должны были служить. Но обратите ваше внимание, что уже тогда левиты входили в свое служение в 25 лет. Хотя Бог сказал 30. Почему? Потому что первые 5 лет они просто включались как помощники. Они готовили себя к тому, чтобы в 30-летнем возрасте уже можно было включиться непосредственно в функции. Вот. Числа 4.3. От 30 лет и выше до 50 лет всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Числа 4.3. Мы видим здесь 30-50. И вот числа 8.24. Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. То есть, не переживайте, если вы где-то место писания не записали, перечитайте книгу чисел, и вы все успеете, все сможете. Возможно, что первые 5 лет, да, они учились и готовились, да, то есть для эффективного служения дальнейшего они проходили обучение и наставление. То есть что мы с вами здесь видим? Мы с вами видим, что Бог, когда Он берет народ, и Он берет нас с вами, людей совершенно разных, согласитесь, да, мы совершенно разные, кто-то более организован, кто-то менее организован, кто-то вообще не организован. И вот если Бог берет вас в удел, друзья мои, и вы думаете о святости, то вы не минуете вопрос управления, вопрос дисциплины, вопрос порядка. Потому что порядок и святость, они вместе живут. Когда Бог приходит в жизнь, мы видим, когда Бог приходит в жизнь рабов, Он начинает воспитывать в них сынов. А в чем разница? Раб, он все делает из-под палки. Раб, он ни за что не собирается отвечать. Раб, он ничего не желает менять. От него отстали бы, да и все. Сын, он понимает, это его дом. Сын понимает, что если здесь плохо, то плохо прежде всего мне. Поэтому, чтобы мне было хорошо, мне нужно в этом поучаствовать. Вот, рабский менталитет и сыновский менталитет – это очень разные менталитеты. И вы знаете, когда раб и сын идут в мир, один абсолютно в ауте, у него ничего не получается. Его увольняют быстро, у него не растет карьера, потому что он всегда недоволен, потому что он всякое к себе требование воспринимает как какое-то несправедливое требование, что они от меня хотят, да, потому что его бунт, его несогласие, его гложет изнутри. Но сын, он готов смиряться. Сын готов смиряться, готов слушаться. Почему? Потому что понимает, что мы делаем общее дело, и это не чье-то, а мое. Потому что я часть этой компании, если мы говорим о предприятии, да. Я часть этой церкви, если мы говорим о церкви. Я часть семьи, если мы говорим о семье нашей, да. Рабский менталитет и сыновский менталитет, они совсем разные. И вот Бог берет рабов. Он берет самое трудное. Посмотрите, сколько Бог плачется там. Бог и негодует. Бог и говорит, я не могу больше. Моисей, отойди в сторону, сейчас снесу их всех. Помните, да, эту историю? Моисей встает и говорит, нет, Господи, давай не так. Если ты их снесешь, то и меня. Какой смысл во мне? Давай не так. И он начинает ходатайствовать. То есть Бог приходит в такой гнев конкретный. Если кто считает, что Бог не гневается, почитайте книгу «Исход». Да? Бог приходит в гнев. Почему? Потому что рабский менталитет это кошмар. Это кошмар. Это ты должен постоянно пинать, постоянно толкать, постоянно следить, контролировать. Если ты отошел на минуту, все, знай, раб не делает. Не делает раб. Он рассказывает другим о том, как несправедливо к нему отнеслись. Вот на что он тратит свое время. Но сын другое дело. И я сейчас не говорю о такой внешней должности сын или раб. Да, мы по внешней, у нас мы не в рабовладельческом строе живем. А я говорю о сердечном состоянии. Сердечное состояние может быть состояние раба. Раба очень трудно сподвигнуть к творчеству, к инициативности. Рабу проще плеткой сзади дать. И он вроде как сделает то же самое, но это не бесперспективно. И вот Бог берет рабов. Он берет рабов и начинает вкладывать в них порядок. Он начинает призывать их к порядку. Цель Бога – перевести этих рабов в состояние сынов. Они дети мои, я их отец. И они, достигая землю обетованную, достигают права на свой дом, а не на мой, ну, Божий. Понимаете, да? Не понимаете. Иногда люди, когда их побуждают, призывают молиться, они рассматривают сугубо, зачем мне это надо? У меня вроде все нормально. Не понимая, что молясь за другого, они создают общее пространство благословения. Не обязательно доходить до ручки, чтобы прийти на молитвенное служение. Ну, не обязательно. Не обязательно дойти до развода, чтобы прийти к консультанту и посоветоваться. Согласитесь со мной. Можно сделать это значительно раньше. Делая профилактику, ты не нуждаешься в хирурге, потому что ты предвосхищаешь проблемы, и ты их решаешь. Это сыновство. Сыновство, оно такое. Сыновство замечает это. Сыновство берет ответственность. Рабство не берет ее никогда. Бог выводит нас из рабов. И вот нас Бог собрал разные. Друзья мои, у нас с вами есть проблемы с рабством. И у нас с вами есть сыновство. И вот это Бог прорабатывает в нас. То есть Бог работает над нами. Иногда люди боятся что-то сделать. Иногда люди ждут, когда их толкнут. Если вы видите это внутри, знаете, ничего удивительного, внутри надо с этим поработать. И вот Бог, беря нас, как и их, Он начинает нас приводить в порядок, в единообразие. Он дает в церкви порядок вещей. Согласитесь, Он говорит, когда вы собираетесь, у каждого из вас есть псалом, наставление, научение. Помните об этом? Все сие да будет назидание. У каждого из вас, обратите ваше внимание на эти слова, я всегда на них обращаю внимание и говорю, это никогда не работает, Господи. Покажи мне хоть одну церковь, где у каждого из вас есть псалом. Я что-то таких еще не видел церквей. Почему? Да потому что эта цель, куда ведет Бог? Это туда ведет Бог, чтобы каждый из вас мог пророчествовать, каждый из вас мог возлагать руки на больных, не потому что вас обязали, сказали, вынудили, а потому что внутри вас есть к этому стремление. Согласитесь? Это же разное, правда? Когда вы работаете с кем-то, и у человека есть стремление познать, согласитесь, легко учить, легко двигаться, правда? Что бывает, если рядом с вами человек, который включает все, что возможно, все тормоза, чтобы оспорить, чтобы сомневаться, чтобы противостоять, чтобы с вами, как это сказать, дебатировать, да? Вы думаете, в какой-то момент, думаете, Господи, зачем мне это надо? Забери меня отсюда. Вот. Почему? Потому что вы ожидаете, что с вами пойдут. И вы не хотите, чтобы вам противостояли, чтобы вам постоянно совали палки в колеса. Бог работает над нами. Сегодня мы говорим о порядке, и в книге чисел мы видим, как Бог совершает это упорядочивание. Святые, вы знаете, что народ израильский все равно вошел в землю обетованную, все равно сформировался как народ. Обратите ваше внимание, народ израильский по сей день является уникальным народом на земле. Несмотря на то, что его гнали, уничтожали, холокосты, ненависть, всеобщее мировое такое, знаете, противостояние этому народу, разобщение, уничтожение этого государства, все их раскидали так далеко и так надолго, что они забыли, где вообще должны были бы быть. А когда они съехались, оказалось, что они все те же евреи, имеющие все те же принципы, все те же праздники. Если вы поедете в другую страну и встретитесь с иммигрантами во втором поколении, или в третьем тем более, вы осознаете, что они не русские уже. Они уже не русские. Они мыслят не по-русски. Они практически не говорят почти уже по-русски. Не умеют. Если вы встретились бы на 20-м поколении с евреем, вы бы осознали, он еврей. Что это такое? Как это возможно? Как возможно, что славяне, разъезжаясь, перестают быть славянами, по сути, хотя вроде как к этому стремятся, по факту, да, по факту, живут уже другими мозгами, а евреи остаются евреями, потому что за их организацию вступил Бог. Он начал их формировать. Он вложил в них порядок вещей и отношения. И он требует от них дисциплины, да. И они, ходя каждый... Сколько фильмов об этом сказано, да. Во времена гонений, во времена, когда евреев ненавидели, дети евреев все равно оставались евреями. Все равно оставались евреями. Хотя можно было стать татарином, русским, украинцем, там, да. Они оставались евреями.
Поэтому их называют солью.
Да. А славян – перцем. Итак, святые, мы с вами говорим об организации, мы видим, что в книге чисел вот этот процесс, эта процедура организации, она просматривается, как Бог прорабатывает свой народ, прочищает, наводит порядок, да, и все расставляет на свои места, определяет функции, да, и все, там не было такие, что одно колено, оно куда-то там движуху создавало, а все остальные сидели и говорят, ну что, когда пойдем? Там было все расписано. Бог распределил все между всеми, да, и Бог призывал взять ответственность за эти сферы, призывал взять ответственность за то, что верено. И мы знаем, народ израильский четко эти годы шел, и скиния, она никуда не делась, пылью не покрылась, не разломалась. Почему? Потому что следили. Если вы возьмете ботинки свои и начнете за ними постоянно следить, да, то вы можете практически их носить бесконечно. Вы знаете об этом? По сути своей. Потому что вам нужно поменять все. Подошва стерлась, подошву поставят. Да, верх стерся, верх поставят. Дырка заклеят. То есть, по сути, мы просто это не делаем, да, потому что мы говорим, да, я куплю лучше новые, да. Вот. Но если постоянно следить, и вот так было с Кине, они постоянно в ней делали, следили. И они шли годами, да. И Бог вел их. Вот. И это все благодаря их организованности, благодаря их отношению и тому, что Бог вкладывал в них этот порядок. Я хочу вместе с вами молиться об этом. Думаю, что я здесь получаю для себя какие-то мысли, для размышления. Думаю, что каждый из нас может какие-то аспекты применить к себе. Может быть, в чем-то вы чувствуете облегчение, а в чем-то радость. И думаю, слава Богу, вот у меня как бы в этой связи нормально. Вот. Но я хочу, чтобы мы с вами молились, чтобы в этот месяц Бог дал нам упорядочить нашу с вами духовную жизнь. И наша с вами святость, она не может быть эффективной без порядка. Правда? Не может быть эффективной. Например, я понимаю, что если вы не отделите время для Бога, фактически, серьезно, целенаправленно, осознанно не отделите время для Бога, у вас не будет времени для Бога. Правда? Кому сегодня делать нечего? Всем есть что делать. Почему мы здесь? Потому что мы отделили время для Бога. Правда? Если мы будем отделять время для Бога и ставить его приоритетом, святые, мы будем расти и будем укрепляться. То есть эти все факторы, как бы они сильно влияют. Я имею в виду порядок, организованность. И я хочу вместе с вами об этом молиться. Если вы со мной согласны, давайте помолимся вместе.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!